Всем привет! В эфире постновогодняя или каникулярная серия интервью под старым нашим брендом «Идем по звездам», где мы обычно выясняем, что же будет с Родиной и с нами. Но сегодня поставим вопрос шире, что же будет с российско-украинской войной, которая продолжается вот уже почти 3 года. Какие виды в этом смысле на 2025 год? Об этом сегодня будем говорить с успешнейшим блогером и юристом Марком Фейгиным. Марк Захарович, как считаете, в 2025 году, как изменится ситуация между Россией и Украиной? Закончится ли война?
Ну, что касается второго окончания войны, я опасаюсь прогнозировать, поскольку вещи сами по себе прогнозы неблагодарные. Да и я вот лично предпосылок для окончания именно, как окончания войны, пока не вижу. Они могут возникнуть, но пока... Наблюдая за этим, вот из года 24-го, переходя в 25-й, я предпосылок, честно сказать, не вижу. Некоторые наблюдатели видят, я нет. Поэтому на такой бы я бы не поставил. Вот. А как ситуация между Украиной и Москвой? Она ухудшится существенно. Уже, казалось бы, куда? И без того война. Но мне кажется, что предел тут есть еще, куда ухудшаться. Я думаю, все станет еще жестче, потому что вот это преодоление противоречий, ну, непреодолимое, в принципе, потому что Москва не отступится от своего, а Украине терять нечего. То есть, ну, точнее, есть что терять, но другого выхода просто нет. И это тот случай, когда невозможно будет разойтись где-то посередине. Вот пока складывается так. И я, собственно, не вижу хороших предпосылок, чтобы это изменилось. Поэтому будет хуже.
С другой стороны, у Украины и у России, ну, много говорили о том, что стороны пытаются истощить ресурсы друг друга. И одно время даже, я так понимаю, среди многих украинских комментаторов была популярна точка зрения, что у России ресурсы не бесконечны, и, глядишь, может, они раньше кончатся. Как по-вашему, сыграла ли это ставка?
То, что Украина истощается сильнее, то, что резервы ее тают быстрее, и мобилизационные и другие, это очевидно. Оно и раньше было очевидно. Другой вопрос, что Россия очень громоздкая. И тут есть проблемы многоаспектные. Это не означает, что Россия может истощить свои резервы в обозримые сроки. Ну, там, я не знаю, за месяц или за год. Нет. Это не так работает. Россия может истощаться очень долго. Потому что критерием истощения является зачастую... возможности самого населения, прежде всего социальные, другие, ну или там, не знаю, гибель населения в ходе задействования спецопераций, так называемые, и так далее. А здесь никто не конкурентен в Москве. Ну, я не знаю, Китай, может быть, Северная Корея. Она может их истощать до бесконечности, там дна нет. Что касается экономических возможностей, ну, Москва работает на пределе, но она достаточно долго может на пределе работать. Вот сейчас появляются данные о том, что, например, снаряды и минометные мины, уже там половина, пожалуй, это из Северной Кореи поставки. То есть там заводы работают на Москву. Ну, что очевидно, так сказать, почему бы Москве не пользоваться этой возможностью, поскольку чем больше, тем лучше, по принципу. Это не значит, что она там сама не производит. Но если их больше, значит, больше и расход. Но это еще и показатель того, что да, Москва тоже на пределе. Другое дело, что понимаете, как Украина в этом смысле проигрывает, поскольку она более удобная мишень. Москва может себе позволить куда-нибудь за Урал, там дальше загнать производство, индустрию военную, а Украина, она как на ладони. Вот. И поэтому, конечно, здесь более уязвима. Да и возможности, промышленные возможности, конечно, несопоставимы. Другое дело, что компенсируется ли это помощью западной, а раньше компенсировалось до известной степени. А сейчас мы не знаем. Сейчас как будет, еще пока загадка. До инаугурации Трампа и до выстраивания стратегии уже новой администрации, республиканской администрации в отношении Украины, тут не все так очевидно. Вроде бы, вот я видел, Financial Times опубликовала заметку о том, что есть инсайт, я думаю, его специально слили, о том, что администрация Трампа в целом продолжит помощь Украине и не собирается прекращать ее. Вопрос же объемов. Проблема в том, что чем дольше длится война, объемы должны нарастать. Не уменьшаться, не оставаться таким же, а нарастать. Так работает затяжная война. Потому что ты, так сказать, интенсифицируешь производство, ты больше обстреливаешь, ты больше производишь, ну и так далее. То есть все делаешь больше. И тот, кто в этой динамике выигрывает, ну тот и получает преимущество. И с этой точки зрения Россия это делает, она интенсифицирует. Неважно, она собственное производство налаживает, она получает помощь от союзников в лице Северной Кореи, отчасти Ирана, сейчас Ирана меньше намного. А Украина, она в лучшем случае стоит на месте, а вообще-то говоря, есть некоторый дефицит. Я вот сам был на фронте, я могу судить об этом. В частности, в Курской области, в Суджи я был, в конце ноября, я вот вижу, что Москва там, по дистанционным средствам, она, конечно, выигрывает. То есть она позволяет себе... Ну, может, это все-таки Курская область, там проще подвозить и проще как бы логистику осуществлять, но она точно выигрывает по ударам по плацдарму. Где-то они берегут, где-то не берегут живую силу, но дистанционное поражение с помощью БПЛА, с помощью всех этих КАБов, авиационных, других бомб, с помощью средств, которые, ну, там, минометов, артиллерийских и так далее, конечно, они больше имеют преимущество. Абсолютно. Это значит, что Украина не вытягивает. Ну, мы должны честно об этом говорить, потому что Украина просто в 40 раз меньше, чем Россия. Вот. С точки зрения территории, там, населения легко сопоставить и так далее. Производство и так далее. Ну, то есть... А Запад тут двойная как бы составляющая. С одной стороны, он расходует быстро все и не восстанавливает. Не успевает восстанавливать то, что передает Украине. Потому что нужно налаживать военное производство. В масштабах, которые это было в период холодной войны с Советским Союзом. Масштабно молотить производство боеприпасов, вооружений, новых средств, кстати. И с другой стороны, появляется некоторая невнятность. Что делать дальше? А стоит ли все это расходовать? А вдруг это нам понадобится? А вдруг это не поможет? А вдруг это все впустую выкидывается? Ну, и вот эта дискуссия, она, кстати, на Западе есть. Не только в Америке, между прочим. В Америке это очевидно. В Европе она тоже. В Германии она есть. Во Франции частично она есть. Там идут политические процессы, связанные с выборами, там, с другими аспектами политики, где это подвергается сомнению. Сильно подвергается сомнению. Так что, в общем, конечно, пока ситуация тяжелая у Украины в этом смысле. Здесь нужно какое-то очень важное изменение, которое бы изменило баланс сил.
Про Трампа, о котором вы упомянули, еще с вашего позволения поговорим, но чуть позже. А сейчас хотел про, знаете, такую медийную составляющую поговорить. Вы, наверное, даже лучше меня и намного знаете ситуацию в медийной сфере в Украине. Я вот просто вижу по Ютубу, и вижу, что украинские коллеги выносят заголовки, что берут, что обсуждают там и так далее. И вижу, что по-прежнему, как и там 2 или 3 года назад, очень хорошо, что называется, продается такое там шапкозакидательство. Там Кремль трещит по швам, Путин облажался, значит, все бегут там и так далее, и тому подобное. Как по-вашему, такие настроения, они скорее поддержали украинское общество и продолжают, может быть, поддерживать? Или это, ну, такое вредное заблуждение, может, что-то третье, не знаю. Как вы вообще к этому относитесь?
Смотрите, ну, если не брать YouTube, YouTube вообще такая сфера, где там кликбейт – это очень востребованное.
Согласен.
Привлечение там зачастую за этими кричащими заголовками, ну, вот таких ура-патриотических и шапкозакидательских, ну, в общем, вполне себе внятная экспертиза и аналитика. А вот, это часто связано больше с повышением просмотров, монетизации и всего из этого вытекающего, ну, в конце концов, Люди как могут пытаются, да, привлекать внимание к собственному контенту. Так что здесь надо отделить от, в принципе, в целом линии стратегии медийной государства, то есть украинской власти, на то, чтобы не допускать паники, да, выдавать желаемое за действительное, да, поддерживать мобилизационный дух и патриотизм путем создания иллюзии о том, что это скоро закончится, что Кремль падет, ну или что-нибудь в этом роде, внушение действительно населению некого оптимистического такого вдохновения. Понимаете как? С одной стороны, кто-то это отнесет к пропаганде и скажет, что эти заблуждения, эти иллюзии, или уж не знаю, как это, кто захочет интерпретировать, что они опасны и вредны. А с другой стороны, понимаете, здесь нет середины. Вот давайте вот мы реалистическую картину будем рассматривать, да, рассказывать ее предлагать населению. Она, кстати, звучит, и в украинских СМИ достаточно трезвый анализ местами звучит, даже с государственных или там поддерживаемых государством ресурсов. Я бы не сказал, что они там сильно обманываются, потому что есть вещи, которых не касаются, там гибель, потери, уклонение от службы, там, махилянты так называемые, это стараются обходить. Но вот с точки зрения положения на фронте, я особенно не вижу, чтобы сильно обманывали. Там, где уходят, там уходят. Где оставляют, покидают, проигрывают, там об этом говорят. Но с точки зрения настроения населения, которое зачастую не всегда вникает и даже разбирается в том, что происходит в военных вопросах, в том, что происходит на фронте, да, есть нарратив, при котором мы ни в коем случае не должны людям внушать, что все пропало. То есть мы должны инспирировать в них вот некое духоподъемное отношение, а информация – это единственный инструмент. По-другому ты не общаешься с общественным мнением, с собственным населением. Да, это присутствует. И в этом гораздо острее нуждается украинская аудитория, нежели российская. Вот в чем все дело. Почему? Потому что россиянину среднему-то, ему вообще наплевать на все. Ему же наплевать, если его это не касается, ему плевать он на все хотел. Почему? А ведь не на его территории война идет. Ну, Курск не считает. Ну, его это лично никогда... Будет Россия, не будет России, для него вопрос так не стоит. Будет он жить в ней, придется бежать ему это. А для каждого украинца так вопрос стоит, причем стоит очень остро. Что делать? Оставаться, уезжать, бомбежки, как дальше, как устраивать жизнь, как дети и жена, которые уехали туда, беженцы, в Европу, как возвращать, как жить? Это для них не абстрактные вопросы, как для русского человека, ну, понятно, для абсолютного большинства. Какая-то часть у кого там мужа мобилизовали или воюет по контракту там сын или там брат и так далее, конечно, это остров, но это все равно... Ну, пусть это миллион человек, хотя их гораздо меньше, намного меньше. Ну, пусть вовлеченных непосредственно в СВО, да, и связанных с ней. Остальное, там, 140-миллионное население безучастно. Оно может себе позволить эту безучастность. Украинцы нет, не могут позволить себе безучастность. Вот в этом как бы разница, понимаете? И поэтому с ним, с населением работают посредством, в общем, и лозунга, и призывы, и успокоения, и попытки, значит, внушения оптимистического развития ситуации и, конечно, демонстрация того, что противник слаб, противник не способен, противник рано или поздно падет. То есть это государственная задача. Но она такая и есть, да. Ее внушают населению, и упрекать за это или говорить, что это создает иллюзии, которые не оправдаются, ну, было бы, понимаете, несколько аморально. Получается... И есть что-то, что надо рассказать, что все кончится, Украины не будет, она станет УССР. Тогда зачем солдату умирать в окопе? Ну, резонный вопрос. Если все уже конец, тогда что я умираю-то? А умирает много. Погибает сопоставимо украинских солдат. А за что он умирает? Давайте договоримся, хотя бы я не умру. Если ты этого делать не будешь, не внушать этот патриотизм и смерть ради Родины, ну, люди тогда просто скажут, что погодите, ну, мы столкнулись с монстром, как с инопланетным чудовищным существом, с которым мы победить в принципе не можем. Зачем же вы нас кладете под это, под все, чтобы нас не стало? И власти это не простят. И поэтому власть будет стоять до конца. У нее, конечно, свои соображения. Безусловно, там, если мы же атомную бомбу сейчас делать, мы же не знаем с вами. Ну, они же нам не скажут. То есть они ищут выхода из этой ситуации. Нельзя сказать, что Зеленский и его администрация вот сидит и просто паразитирует на этом всем. Нет, нет, нет. Они ищут, это точно абсолютно. Ищут выхода любого, любого, подчеркиваю, любого. А для того, чтобы дождаться этого выхода, дождаться этого решения, спастись, ну, нужно, в общем, безусловно, с общественным мнением работать именно в таком ключе. Иначе все. Фронт рухнет, и люди скажут, ну, слушайте, ну, а почему? Тут вообще бегут, вон, люди не хотят мобилизовываться, не хотят там... Ну, то есть, вот возникнет другая атмосфера. Это очень опасно. Для страны, которая защищается, которая жертва, которая с превосходящим противником воюет, это все, это конец. Больше сопротивляться будет невозможно. Кстати, то же самое было в Финляндии, финскую войну, вот если посмотреть, ну, понятно, соотношение. Тоже корейский перешейк потеряли в 40-м. Тоже с потерями. Продрались, но сохранили суверенитет, пусть и с проблемами. Там, в 44-м там было столкновение тяжелое. Но все равно остались такие, какие остались. Да, с Маннергеймом и все остальное. Поэтому людям нужно все равно что-то внушать. Это позитивная пропаганда, ничего с этим... Другой альтернативы нет. Иначе, повторяю, эти проклятые вопросы о том, почему мы умираем, почему мы страдаем, на них не будет ответа нормально. Вот в чем дело.
В этом свете Курская область, которую вы упомянули, и когда вошли туда в ВСУ, скорее позитивную роль сыграла в 2024 году или негативную? Потому что, с одной стороны, да, про поднятие боевого духа говорят и про какие-то успехи, а с другой стороны, ну, это ресурсы, его необходимо удерживать там и так далее.
Смотрите, все-таки вот на период августа это очень сильную политическую, прежде всего, роль сыграло. Военную, ну что там, ну 1200 на пике было квадратных километров плацдарм, который, да, может быть, можно дискутировать, стоило ли бы рвануть туда до Курска, захватить Курск, что-то такое, завязать бои в крупных городах. Это и военный вопрос, но и, я бы даже сказал, политический. Может быть, даже как бы это бы создало лучшие предпосылки. И об этом дискуссия какая-то, видимо, была. Но сошлись на том, что это как бы операция, которая, да, военная, но она дает некий политический результат. Какой? Он был в расчете в том числе и на возможное сохранение администрации Байдена, ну, я имею в виду Камалы Харрис, на победу американских выборов. И это бы давало мотивацию союзникам поддерживать сильнее. И я хочу сказать, что там было воспринято это с большим энтузиазмом. Грэм приезжал, сенатор, с делегацией Сената, сам публично говорил в Киев, что это невероятная операция, впервые такое. Это сильно вдохновляет на то, чтобы продолжать поддерживать Украину, что она не слабая, она не жертва, что она может отвечать, что она может создать предпосылки для какого-то размена, для какого-то, в общем, достойного, взаимоуважительного и какого-то, так сказать, сопоставимого с Россией уровня защиты и обороны, и даже атаки на российскую территорию. То есть я бы сказал, что политически это сыграло роль. Но вот что произошло дальше? Дальше уже вопрос: удерживать, оставлять, двигаться вперед. И решили, что будем удерживать, потому что дожмем до переговоров и разменяем это, ну, хотя бы на Харьковскую область, хотя бы на часть Запорожской. Вот. Мы вам, вы нам. Ну, понятно. Путин сказал, никаких разменов. Он несколько раз это повторил. Он после БРИКС это повторил с Кобеевой. Можно пересмотреть в интервью. Сказал, никаких разменов. Мы ни на какие размены не согласны. То есть, почему еще? Потому что для него нет проблем. Он может кинуть 10 тысяч корейцев. Там, я уж не говорю про русских. Там около 50-55 тысяч группировка российских войск пытается выдавить ВСУ в Сумскую область. Для него нет такой проблемы. Понимаете? Тут многие критикуют командование ВСУ за то, что эти ресурсы можно было лучше использовать на других направлениях. Но проблема заключается в том, что даже тех 25-27 тысяч, которые там находятся, на плацдарме, который сократился почти вдвое, там 600 квадратных километров, ну, по разным оценкам, можно посчитать. Этот ресурс не так велик. Он бы сильный, погоды бы не сделал ни на Донецком направлении, ни на Запорожском, ни на любом другом. Там воюют орды. Ну, как бы сотни тысяч. Да, это, конечно, могло бы в каком-то смысле дать дополнительный импульс для обороны, но только для обороны. А здесь все-таки была попытка контратаки. Это очень важно. 24-й год это был, год наступления российских войск, 23-й был контрнаступление украинских. И он закончился, в общем, безуспешно для Украины. Но как-то хотели компенсировать того, что успехи Москвы, она все-таки двигается по линии фронта на важных участках, двигается вглубь Украины. Ну, как-то это компенсировать своими достижениями, в частности, в Курской области. В политическом смысле эту роль сыграла. В военном пока, во всяком случае, нет. В военном нет. Потому что у этого должно было быть, возможно, другое продолжение. Но на него либо не хватило сил, либо не хватило политического ресурса конвертировать военное в политическое. Понимаете? Ну как, мы все уже на территории Курской области, а что дальше? От Курска до Москвы 500 километров. Вот. Должно было это во что-то трансформироваться. Этого не произошло. Определенно, потому что удерживать это тяжело. Путин бросает туда все новые и новые резервы. Поэтому я бы сказал, что на какой-то момент, на какой-то миг, да, возникло ощущение, что это оправданная и важная операция, но в большей степени в политическом смысле, нежели в военном.
Ну, была еще, и я по неволе обращаюсь к итогам прошедшего года, но опираясь на них, мы смотрим в год наступающий, так сказать. Была еще и замена главнокомандующего Залужного. Да. Который ныне посол в Великобритании. Как она сказалась, по-вашему? И сказалась ли как-нибудь?
Понимаете как? Оценивать решение высшего военно-политического руководства всегда сложно. Ведь они же все не расскажут, что там было, как. Ну, внешне выглядит так, что Залужный, как это и принято, ушел в отставку, был уволен, потому что отвечал за... В общем, провал контрнаступательной операции в 23-м году. Ну, то есть, надо было на кого-то это повесить. Ну, на кого? На президента повесить, как на командующего? А кто будет вместо него? То есть, ну, есть такая практика, когда командующих отставляют, и он уносит за собой все ошибки или, там, я не знаю, неуспехи, заслуженные или незаслуженные, но уносит с собой и говорит, да, слушайте, я беру на себя ответственность. Потому что ведь это же не просто, знаете, там, денег не заработал как бы, в каком-нибудь проекте экономическом. Люди погибли. Огромное число людей погибло, и украинских военных, солдат, офицеров и так далее. Конечно, это громадная ответственность. И здесь, мне кажется, больше даже сыграла роль вот именно этот морально-политический аспект, что нужно кому-то на себя принять эту ответственность. Главное военное лицо, именно генерал Залужный, разрабатывал эту операцию. Да, я считаю, что во многом это неуспех связан с невнятной позицией союзников, несвоевременной передачей средств, боеприпасов, помощью определенного рода, да, там, оперативной, в том числе, в части разработки операции, да, я считаю, что есть на них. Да? Но глупо обвинять союз. Союзники тоже могут сказать, мы сделали все, что могли. Сами поймите, так сказать, вы не можете требовать больше, чем мы можем дать. Просто нечего дать. Ну и даже если это не так, все равно вот сложно обвинять, спасибо за на том, что было. Поэтому Залужный унес с собой ну, все вот эти грехи. Все вместе. Так часто делается, даже если это блестящий командующий, его любят в армии, а Залужного очень в армии любят, где даже, может, боготворят, и остался бы он, а если бы вот он остался, а дела пошли бы еще хуже, например. Еще бы хуже пошли. Что потеряли бы еще и Залужного как военного руководителя, потому что ему бы тоже не простили следующие уже попытки. Поэтому тут сложно судить. Наверное, так сказать, с точки зрения популярности в армии Залужный популярнее Сырского. Наверное, я не знаю. Ну, как бы, там дисциплина, армия – другой институт, там нельзя сказать. А вот мне не нравится командовать, давайте выбирать другого. Ну, слушайте, это же не выборами решается вопрос, как в революционных армиях это было в период революции в 20-м году. То есть, ну, как бы... Есть свои причины, возможно, те, которые и нельзя разглашать, поскольку это военная тайна. Поэтому завершил ли Залужный свою миссию в этой войне, это еще большой вопрос. Он сейчас действительно посол в Лондоне. По-моему, это место совершенно не его. Вот. Ну, какое? Из военных вообще плохо получается такие вот политики, тем более дипломаты. Очень плохо получается. Ну, прямо скажем. Хотя он человек умный, грамотный, он закончил эту Одесскую академию, знает английский язык, по-моему, вроде бы. Такой он человек-то очень грамотный. Но, тем не менее, видимо, еще будет какая-то ситуация, при которой он точно будет как военный востребован. Мы не знаем их отношений с Зеленским, с президентом, главнокомандующим, о чем они договариваются, о чем разговаривают, как решают. Вот. Может быть, и камбэк возможен какой-то, я не знаю. Вообще только гадаем. Кто-то может питать иллюзии, сказать, ну, как бы, слушайте, легко же сравнить, сырские там воюют хуже или чем Залужный. Так ведь при Залужном сырский один из главных был военных руководителей, практически, ну, фактически первый зам Залужного. Он же и тогда воевал. Ну, действительно, для каждого военного его место. Один командующий хороший, другой его зам. Ну, тут уже, как говорится, по итогам только можно будет судить. Я, в принципе, в целом считаю, что остался бы Залужный, было бы все приблизительно то же самое, что и сейчас.
А как полагаете, вернется ли генерал Залужный в новом качестве в Украину в 2025 году? Я имею в виду, что как-то пошли разговоры о возможных выборах.
Ну, я не могу судить, если выборы состоятся. А, во-первых, как они состоятся? Они должны состояться в момент какого-то перемирия или прекращения огня, так, чтобы было возможно эти выборы, в принципе, провести. Разные разговоры ходят, что и дистанционные там могут провести, и другие. Я просто считаю, что там надо проводить полноценные выборы. Почему? Потому что, ну, вот представьте, победит Зеленский. Потому что будут все говорить, что он сфальсифицировал выборы. Он и сам это понимает, и, по-моему, сам говорит о том, что вы поймите, что проводить сейчас в этих условиях выборы, это, ну, политического итога не будет иметь, потому что все будут говорить, что вот те 9 миллионов, которые живут за границей, и организацией выборов будет заниматься консульство, посольство, где будет голосование этим, ну, все будет сфальсифицировано. Скажут, ну, вот он, Зеленский, остался, победил Залужного в результате фальсификации. Ну, это будет еще хуже для морального климата в стране, намного хуже, потому что скажут, ну, еще и у нас узурпатор тут свой. Поэтому Конституция позволяет отсрочить это все до момента, когда можно провести нормальные человеческие выборы. Конституция такое право дает. И, честно говоря, абсолютное подавляющее большинство украинского общества, оно с этим согласно. Но все понимают, что под бомбами невозможно голосовать. Вот. Потому что выборы в России мы не считаем выборами. Там, выборов не было. На мой взгляд, никогда не было. Но это другой вопрос. Вот. А сравнить что там? Диктатора, который, значит, в единоличном качестве 25 лет сидит у власти, или же реальный выбор, который надо проводить. Если проводить номинальный, вот как у Путина выбор, так а что, Зеленский проведет их, а останется президентом. Никакой Залужный ему не конкурент. Там, может быть, даже там рейтинги что-то другое показывают. Ну, вот так вот, если он узурпатор, если он... Но они-то хотят демократические выборы, настоящие выборы. А я считаю, вот мое личное мнение, что вот я бываю в Киеве, да, невозможно их провести. Просто невозможно их провести, ну, технически на оккупированных территориях, как люди за границей будут голосовать. Огромное число людей, беженцев, 9 миллионов. Как они будут, женщины, уехавшие с детьми, пожилые люди уехали, как они там будут голосовать, пойдут ли голосовать. Ну, то есть, проблема именно, как их провести. Если все-таки будет какой-то временной лаг, замерение такое, то если выборы пройдут, точно, абсолютно, они будут двухтуровыми, и в этот второй тур, если будет участвовать в выборах Зеленский, это еще такой хороший вопрос, то выйдут он и Залужный, если Залужный согласится участвовать в выборах. Чем завершится второй тур? Ну, в Украине я хочу сказать, что один президент, и то путем каких-то таких сложных политических манипуляций, остался на два срока. Это Кучма. Ни один президент не остался на второй срок. Это, кстати, тоже показатель демократии. Все. Украинцы, они еще так настроены, общественное мнение, что побыл, посидел, уматывай. То есть у них какое-то, знаете, вознесение невероятное. Человек на высокий пьедестал, да, и политический, и моральный, и другой. А потом с неспровержением его. Ну, вот так устроено общество. Оно не прощает вообще никаких ошибок. Украинское общество очень категоричное, очень резкое такое. Или-или, понимаете? То есть, и я просто сам это знаю по себе, потому что я защищал Савченко, например, которую чуть ли не боготворили, а потом проклинали и так далее. То есть, ну, она давала поводы, но это другой вопрос. Это другой вопрос. Ну, то есть, общество очень категорично, оно требует абсолюта от своего человека, которому доверяет, от кандидата, там, не знаю, от президента. Да? Ты должен быть весь растечься. Вот не дай бог тебе оставить хоть каплю цинизма или там тщеславия, или корысти и так далее. Они не простят. Поэтому, да, условия войны наложили на это на все отпечаток. Вот. Может обществу и показаться, что коней на переправе, что называется, не меняют. Поэтому у Залужного шанс есть, безусловно. Но в момент и при условиях свободных, честных, прозрачных, контролируемых международными наблюдателями выборов. Да, у него есть шанс. в этом втором туре победить, скажем так.
Вы упомянули Надежду Савченко, я просто ловлю себя на мысли, что иногда зрители, в том числе и когда вы выступаете у нас, вспоминают ее и просят сказать, а что с ней сейчас? Вы знаете, что с ней сейчас?
Я когда был на участке фронта на Авдеевском, там Калинова такой, это Авдеевский этот комбинат, Фосфор или как он, я забыл его как.
Это где-то полгода назад, да?
Или... Да, да, где-то полгода назад, когда я там был, командир там, который меня сопровождал, часы я ему, кстати, подарил, вот, он сказал, что да, она воюет, воюет, он ее встречается, да, она где-то сосед, сказал, в Донецкой области. Ну, я деталей не знаю, не стал вникать, но, как говорится, воюет, воюет. Человек пошел на военную службу, вернулся. Что там она делает, где воюет, не знаю. Ну, наверное, специально не сообщается, потому что для нее это опасность известную представляет. Но она вот иногда появляется в СМИ, она об этом, о военной службе, я так понимаю, не особо распространяется, но какие-то вещи рассказывает. Повторяю, если она военнослужащий ВСУ, то, может, ей запрещено что-то рассказывать в силу там разных причин. Вот. Но в ее характере, знаете, ее качало всегда туда-сюда, в крайности. И то, что она могла вернуться на военную службу, это очень в ее характере. Очень в ее характере. При том, что она там разносила в пух и прах прежние власти, там Порошенко. Вы помните, ее даже посадили, отпустили. Я, кстати, выступал, что не сажайте, она, у нее там не все хорошо, поэтому оставьте ее. Вот. Ну, ее отпустили, потому что в Украине, это же не Россия, поэтому. Взяли, отпустили. Хотя она с гранатой там ходила по зданию Рады. Такой человек.
Про Трампа. Что может сделать Трамп вообще в принципе? А как ограничен его коридор возможностей, вот когда он вступит в должность?
Угу. Смотрите, вот старая дискуссия, она заключается в том, что а если у Америки, ну и Трампа в частности, все те ресурсы даже прекратить войну или решительно помочь Украине? Некоторые говорят, да нет, конечно, ну нет, ну откуда, ну что вы, ну это такой монстр, ну что, атомную бомбу, что ли, давать? Ну, какие-то... Мой ответ все-таки есть. Вот мой ответ, есть у него эти ресурсы, есть эти возможности. Неважно, экономические, там, начиная от эмбарго углеводородов, военные, передачи томагавков этих бесконечно пресловутых, геополитические, там, надавить через Китай на Пхеньян, чтобы те... прекратили военные поставки и забрали своих военных, используя, ну, какой-то размен. Эти возможности, эти средства, эти рычаги, безусловно, у Трампа есть. Говорить о том, что, ой, вот он ничего не может сделать, он может только призывать, он может вот с одним встретиться, с другим, как он сказал, я за сутки позвоню одному, позвоню другому, и они договорятся, и все будет тип-топ. Но этого и не произошло. Вот я хочу сказать, что уже после 5 ноября Трамп, безусловно, получил ответ от Путина, причем, мне кажется, даже не один раз о том, что нет. Он ответ «нет» уже получил. И он не знает, может быть, что с этим делать. Потому что это все ближе его пододвигает к моменту, когда все-таки, ну, раз нет, значит нет. Тогда я вот все это дам и все это сделаю, чтобы ты понял, что нет, говорить мне нельзя. Другое дело, что он отдает себе отчет, конечно, он не глупый человек, что это ведет к эскалации, а он меньше всего хочет быть таким, знаете, эпигоном войны. Вот. Он строит вообще всю свою стратегию, предвыборную как президент, на том, что вот при мне войн не бывает. Я вот войны заканчиваю. Ну, слушайте, хорошее качество, хорошее стремление. Мы никто войн не хотим. А что делать? А как быть? Вот в частности с этим вот совсем. Вот что делать? Война продолжается, она бушует, уносит свою жизнь. Он сам сказал, это безумие, говорит публично Трамп. Называет 600 тысяч потерь российских и 400 тысяч украинцев. То есть миллион по сути. Ну, слушайте, нормальный человек, любой скажет, что это безумие, потому что миллион человек просто славян угробить, но это надо умудриться, да, вот затеять это все. Получается, что мир через силу, которую декларирует Трамп, можно осуществить именно в отношении агрессора, именно в отношении того, кто эту войну развязал. А всегда есть соблазн надавить на жертву, она слабее. Каким образом? Сказать, да уступи, отдай. Отдай четыре области, откажись от НАТО, откажись от... против чего Москва просто насмерть ляжет костьми, от демилитаризованной зоны, в которой будут европейские контингенты войск, разъединительные между сторонами. Откажись от этого. Согласись там со вторым государственным языком. Ну, армия сократи там еще. Как соблазнительно действительно прекратить войну путем бесконечных уступок. Соблазнение тем самым агрессора до новых завоеваний, до новых успехов. Ну, это же очень удобно, понимаешь? Ну, ты же слабый, ты все равно проигрываешь. Ну, уступи. Ты же не выиграешь. А мы что? А мы вот уйдем, а ты вообще проиграешь. И мне кажется, Трамп мучается между этими двумя решениями. С одной стороны, как он говорил, прекратить поставки той стороне, он имеет в виду Украину, если она будет противиться миру, или же наоборот, этой стороне увеличить многократно эти поставки вооружений и военную помощь, в случае, если Москва от этого мира откажется. И сейчас он между этой дихотомией находится. Вот что делать, туда или сюда? Как быть? И, по-моему, он еще решения не нашел. Он все уповает на то, что я встречусь с Путиным, что-то ему такое скажу. Я мощный переговорщик-девелопер. Я вот сейчас ему такое скажу, мы так с ним хорошо договоримся. Он не понимает, что они совершенно, знаете, как... Два совершенно разных, ну, один хоккеист, другой волейболист, понимаете? Вот у него нет этого понимания, что Путин в другую игру играет. То есть для него неинтересна вот эта логика, которую внушает ему он как бизнесмен. Ну, ты же уже 20%, ты представляешь, мы согласимся, что у тебя останутся 20% украинской территории, путепровод в Крым, все дела. Ты же уже победил, ну, ты представляешь, сколько процентов ты уже получил? То есть его логика бизнесмена подсказывает ему, что это такая выгодная сделка, при которой ему фактически, Путину, остается пятая часть территории страны, которую вот он оккупирует. Ну, это же выгодно. А Путину-то надо все. И его логика, она скорее миссионерская, что у меня миссия, я вот должен вернуть обратно под лоно Москвы всех вот этих обособленцев, которые ушли когда-то из Советского Союза после его распада. Я вот все верну. Весь Восточный блок верну. И он этим заражен. Он, чем дальше он двигается и не встречает серьезных препятствий, ну, война серьезное препятствие, но он, тем не менее, продолжает ее, он уверяется в этой идее. И он не считает, что он должен отступаться. И все, что он говорит и делает, об этом свидетельствует. Вот большая пресс-конференция. Он говорит, с одной стороны, говорит, мы готовы на компромиссы, мы готовы к переговорам, а потом говорит, но только при одном условии – Стамбульские соглашения и реальная ситуация на земле. Что означает, что Стамбульские соглашения – это фактически лишение Украины суверенитета, ну, превращение ее из страны в суррогат страны, в такое, знаете, квазиобразование государственное, которое не выстоит с таким соседом восточным. А ситуация на земле – это означает все, что захочу, все возьму. Это не то, что вот те территории, которые уже заняты, оккупированы российскими войсками, а вот все, что захочу. Потому что ситуация на земле такая, что он может двигаться дальше. Ну, так он это преподносит. И до административных границ четырех областей дойдет: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. И города крупные возьмет, если захочет. Вот вы мне дайте. А если вы не хотите, чтобы я их взял, тогда дайте просто так. Но также он говорит, неоккупированные части ВСУ пусть уходят, соединения в этих четырех областях. Поэтому на самом деле Украине невозможно с этим согласиться, потому что там-то точно понимают, что это конец суверенитету и всему остальному. А что касается США, вот тут они еще, в лице Трампа, конечно, его новой администрации, они до себя не решили. Они еще мучаются этим вопросом. Вот я бы так сказал.
Ну, вот судя по тому, что Трамп говорит, вот у него как-то нет дихотомии большой. Его, в отличие от Надежды Савченко, не шатает, да? Mm-hmm. Почему? Потому что, ну, вот он говорит, например, что решение бить дальнобойными ракетами было ошибкой.
Ошибочно говорит.
Вот, да. Ну, то есть он, условно говоря, словами своими, я много слов от него слышал, которые как бы давят на Зеленского, да, но не слышал от него слов, которые давят на Путина.
Да.
Или это такая военная хитрость девелопера?
Ну, давайте исходить из того, что это военная хитрость. Вот давайте из этого исходить, потому что у нас все время те сторонники Трампа, они призывают из этой хитрости исходить. Я из нее готов исходить, но она соблазнительна, она как бы внушает надежду. Но тогда это должно быть каким-то образом, ну как, горячий, холодный, как в психологии отношений, ближе, дальше и так далее. То есть ты должен, с одной стороны, что-то такое, чтобы отвлечь, чтобы дезориентировать Путина, противника, делать в его пользу, чтобы он расслабился или поверил уже в свое окончательное победу. Но что-то еще ты должен делать для того, чтобы создавать ситуацию, при которой он этой победы не увидит. То есть ты должен другой стороне что-то помогать делать или давать и так далее, чтобы это как-то сбалансировано было. А в той ситуации, в тех словах, которые он публично произносит, в общем, действительно есть односторонность. Ну, например, он говорит в своем посте после Нотр-Дама, куда он приехал для открытия собора после реставрации, встречался с Зеленским, встречался с Макроном, вот он публикует пост и пишет, что Украина готова к переговорам. Владимир, твое слово. Выходит Владимир на большой пресс-конференции, Путин, и говорит о том, что, значит, на базе стамбульских и соглашений, и ситуация на земле. Ну, то есть, это ответ нет. Я не готов к миру, который вы мне предлагаете. Потому что общий контур этого мира, он так или иначе, ну, это план Келлога, да, он как-то пересекается с планом Венса, я, честно говоря, большой разницы не вижу, там есть особенность именно об этой демилитаризованной. 20-летний мораторий на вступление в НАТО, окей. Занятые территории де-факто остаются за Москвой, ну, что делать, окей. И самое главное, демилитаризованная зона – это ключ к тому, чтобы война не возобновилась в любую из минут. И, конечно же, в том числе предпосылка к тому, что Украина окончательно своими 80% уходит на Запад, потому что если 100 тысяч группировка, европейские контингенты появятся в этой демилитаризованной зоне, ну, совершенно же очевидно, что все, Украина защищена лучше, чем НАТО. Уже войска иностранные будут там. То есть для того, чтобы возобновить войну, Москве придется убить этих 100 тысяч военнослужащих. Французских, немецких, британских, там, польских, литовских и так далее. Ну, Москва на это не готова, это точно. Но она и не согласится, чтобы эти контингенты появились. То есть нужно эти контингенты разместить в одностороннем порядке, решиться на такое. А, ну, раз ты не хочешь, ну, дело твое, мы все равно их размещаем. Пока мы не видим этой решимости, пока мы не видим этого готовности это сделать. И Трамп для этого тоже не дает никаких надежд пока. Может быть, все изменится после 20 января, после его инаугурации. Он скажет, ну, слушайте, вот я тут играл-играл, я надоело мне с тобой играть, я тебе даю 24 часа, или ты соглашаешься на вот этот план из трех пунктов, который действительно, будем честны, он точно приведет к тому, что война не возобновится. Она прекратится и не возобновится. Потому что размещенный 100-тысячный с лишним контингент на всей 1300-километровой линии фронта, он, безусловно, эту гарантию дает. Будут какие-то спорадические перестрелки, какие-то атаки, но в целом ты не пойдешь против этих контингентов, потому что это европейские армии, именно члены НАТО. Но Москва с этим не согласна. А что делать с этим? Уговаривать ее? Пытаться искать компромисс, в чем искать компромисс? Потому что самое главное, что Москва не согласна с двумя пунктами. Она не согласна не иметь возможности возобновить войну, когда она захочет. И второе, что она должна удовлетвориться тем, что она уже получила от Украины. Нет, она хочет получить все. И это не изменилось. Ну, слушайте, вот едет Медведев, понятно, как мы к нему относимся, едет в Пекин и там заявляет на брифинге. Но, говорит, либо Украина будет с Россией, либо ее не будет вообще. Но он выражает, пусть лапидарно, прямолинейно, но он выражает общую атмосферу, которая там именно и существует, в аппарате власти, в самых высших эшелонах и так далее. Он выражает ее вот так. И не считает, что нужно стесняться, дипломатически обходить подобного рода заявления. Какое тут международное право? Какие тут уважения суверенитета, территориальной целостности? Это игнорирование всего. Это право силы. Мы это знаем. История нам давала тому примеры. Именно этого хочет и Путин. Просто он так не говорит. Он говорит это по-другому. Более замысловато, более витиевато. Поэтому Трампу нужно принять для себя эту правду и больше не обманываться. И в какой-то момент, да, придется решать, либо размещать в одностороннем порядке этот контингент этих европейских, или же, так сказать, пойти на уступки к Путину путем давления на саму Украину. Так что я пока с той стороны, вот, если считать это игрой, Трампа, заманивая в какую-то ловушку Путина, я пока вижу некую односторонность, в которой проигрывает больше Киев. Вот так я скажу.
Что касается, собственно, Путина, тут по нему был нанесен довольно приличный удар в виде Сирии А, как полагаете, может ли это сказаться как-то на ситуации в Украине?
Ну, это точно удар. И это точно поражение Москвы геополитическое на Ближнем Востоке. В этом нет никаких сомнений. То есть попытки это представить как, ну, какой-то там неважный, незначимый факт, это попытка отыгрыша Москвы. Он сам говорит, Путин, нет, а я не считаю это поражением там, на Большой пресс-конференции. Вы знаете, типа, мы защитили в свое время в 16-м году от исламистов, которые могли прийти к власти. А сейчас они, говорит, изменились, те, кто пришли. И значит, это уже ок. И по поводу баз они продолжают переговоры. Ну, что, может быть, действительно так, они по поводу баз переговоры с новым сирийским руководством и посредниками продолжают. Смотрите, на позиции Москвы геополитически в широком масштабе и уж точно на Ближнем Востоке это повлияло самым катастрофическим образом. Военное присутствие Москвы, ее влияние, ее определение ситуации путем взаимодействия с тем же Ираном, Хезболлой, Хамас и так далее, да, это потерпело жесточайший урон, несомненно. Они теперь не могут, знаете, вот просто какие-то регулировать ситуации, как они захотят, это точно. События 7 октября 2023 года там без Москвы тоже не обошлось. В какой степени, как, это мы пока не можем судить, об этом знает, наверное, спецслужбы израильские, американские и так далее, но точно это не обошлось, потому что, ну, слушайте, за этими событиями стоял сам Иран, это уже всем известно, это публично продекларировано, с целью торпедирования плана Авраама, это план Трампа в свое время, по которому персидские суннитские королевства признавали Израиль, обменивались дипломатическими посольствами и, в принципе, предлагали мир, то есть тотальный мир вот этих новых арабских растущих политических систем, которые начали меняться, ну, не так быстро, как это многим бы хотелось, это не демократия, конечно, ни в коем случае, ни разу, но которые хотят мирно уживаться, строить взаимодействие с развитыми странами, Израиль, безусловно, к ним относится, иметь ровные отношения с теми же США, там, европейскими странами, и ни в коем случае не сводить все к несчастным страданиям братьев-палестинцев. Вот. И это и жить, исключить и так далее, и от этого отстраниться. Вот чего они хотят. Иран этого допустить не мог, и он запустил через своих прокси всю эту ситуацию. Вот, в надежде, и Москва на это тоже рассчитывала, что это повлияет на усиление позиции Ирана и Москвы в том числе. То есть создастся новый театр военных действий, на который будут отключены силы Европы, Америки и так далее. И тогда под шумок можно будет быстро расправиться с Украиной. То есть прекратятся поставки, будут тебя поддерживать Израиль, не пойми, что с ним будет и так далее. И вдруг оказалось, что это не так. Оказалось, что это через поражение придется пройти. Хезболла разрушена. Хамас в общем и целом это тоже не субъект войны, потому что, да, он удерживается только исключительно благодаря 100 заложникам, которые остаются у него. Иран после бомбардировок и предупреждений Трампа, победившего на выборах, который говорит, что имейте в виду, значит, вот будет вот так и так, вот у вас там то-то и так-то. Ну, а Хамас, он вообще сказал, я вам ад устрою. И как бы, ну, как бы Трамп в этом смысле уж точно последовательный, в отличие от Украины. Если он что-то обещает, он это сделает, он в свое время Сулеймани взял и убил просто, понимаете? Поэтому
речь идет о Касеме Сулеймани, одном из руководителей КСИР в Иране.
Да, он его просто взял и убил ракетами на границе с Ираком.
Собственно, в Ираке, да.
В Ираке он его убил, но просто, так сказать, уже в конце своей каденции он это сделал. А Москва, безусловно, проиграла, но, к сожалению, ну или это констатация такая, на ситуации в Восточной Европе, в Украине, решающим образом это сказаться не может. Да, это сказывается путем сокращения поставок Ирана, взаимодействия с Ираном. Вот это соглашение, подобное северокорейскому о взаимной помощи, в том числе военной, которое с Северной Кореей было заключено, на основании которого, собственно, оно ратифицировано, приехали эти то ли 10, то ли 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи воевать в Курскую область, скорее всего, его не будет заключено с Москвой. Скорее всего. Мы вот видим, что все идет к тому, что этого не будет, и иранские солдаты не появятся в Курской области или там, на других участках линии фронта в Украине. Скорее всего, этого не будет, да. И вы знаете, с вооружениями тоже постепенно это будет сокращаться, потому что там удары по заводам были, ракетное топливо, где производит разрушен завод израильскими ударами F-35 и так далее. Но все равно Москва сможет продолжать войну. Для того, чтобы это повлияло решающим образом на фронте в Украине, нужно гораздо более существенные и более широкомасштабные удары по геополитическому союзникам Москвы, и по Северной Корее, и еще раз по Ирану, и, скажем так, по хуситам отчасти, но хотя это не впрямую связано, и так далее, так, чтобы Москва оказалась единственным союзником Китаем, который в какой-то момент, в угоду своих интересов, не знаю, может, ему за это Тайвань отдадут, вынужден был надавить и сказать, ну все, войну надо закончить и удовлетвориться тем, что ты имеешь. Потому что в нынешнем своем положении экономика России зависит полностью от Китая, полностью. Сейчас все Китай, да, во всем этом смысле. И это, да, чревато уже, ну, не одномоментно, но обрушением, в случае, если еще и с Китаем будет напряжение. Многие говорят, да нет, вы что, Китай – это стратегические отношения. Ну, во-первых, они разные стадии проходили в 20 веке. Мы с Китаем воевали на Даманском. Вот. То есть, представьте, что исторический извив может в сторону выйти конфликта, я не исключаю, просто сейчас нет смысла для него. Сейчас для него нет предпосылок. Китай-то как раз заинтересован, чтобы Россия слабела, но оставалась под его контролем. Но в какой-то момент очень выгодно Китаю, поскольку он руководит только исключительно своими интересами и ждет экспансии территорий российских в случае развала, так же, как Сирию раздирает. Это вот, кстати, модель, то, что будет с Россией происходить, до чего Путин доведет, ну, после, постпутинский период, когда, значит, ослабленная Россия, ее с разных сторон разорвут в разные стороны, значит, кусками ее территории. Вот пусть на Сирию посмотрят, что с ней происходит, когда, значит, диктатуры падают. Диктатуры падают, и там все центробежно разлетается в разные стороны.
Так вот, прошу прощения, Марк, вы сейчас не выдаете желаемое за действительное, то, о чем мы говорили в контексте Украины там 20 назад.
Погодите, это будет не сейчас. Это будет не скоро, совсем не скоро. Для этого нужно, чтобы не стало Путина. Для этого нужно действительно по-настоящему проиграть в Украине. Для этого действительно нужно не восстановить экономику после всего этого ужаса. И тогда может такое случиться. Ну, во-первых, мы такое видели в 1991 году. Мы видели распад СССР. Кто сказал, что в этом нету исторической закономерности? Ну, я как бы склонен об этом думать. А Украина – это проблема другого сорта. Это же не внутренняя, это внешняя проблема. Украина не разваливалась, пока на нее не напала Россия. Ничего этого не было. И не грозило никаким распадом. Это все внешнее влияние. А Россия распадется исключительно и только из-за внутренних факторов. Это никак не будет связано с ролью, там, я не знаю, агрессивных соседей, которые будут рвать ее на части, только, так сказать, совершив военную агрессию в отношении. Нет. Это центробежные силы, которые возникнут в результате изменения политической, точнее, ослабления политической системы, при которой Путин, кстати, цементирующая фигура. А вот представьте, вот вы вытащите сейчас Путина. Просто возьмите и вытащите, и что будет? Ну, поэтому ровно это никак не скажется на украинских делах, потому что они приоритетные. Все-таки Сирия, несмотря на все важности ее, они не приоритетны, она. Они могут ей пожертвовать. Уйти даже в Ближний Восток Россия может. Выгонят базы из Тартуса их и Мимим. А Украины нет. Украина невозможна, Украина важнее, понимаете? И он от Украины не отступится. А да, от Тартуса их мимим. Но если вот ничего не выйдет, не получается. Ну что делать? Ну, посадят на корабли, технику положат и уедут. Понимаете? А из Украины он не уйдет. От Украины он не отступится. Этого не будет.
То есть на Путина можно надавить через Китай. Единственный способ, который возможен, который вы видите, да, это надавить через Китай. Но Китаю вроде бы так выгодно сейчас, так здорово. Путин вынужден к нему бежать и по дешевке продавать нефть, газ и, возможно, что-то еще.
Все так и есть. А я не сказал, что Китай сейчас, в настоящий момент, в принципе, готов к такому. А зачем это ему? Это не выгодно. Никто не предложит более выгодной цены, чем эксплуатация Москвы максимальная, и действительно энергоресурсы по дешевке, и действительно влияние там, и освоение территории за бесценок. Они сейчас очень активно, кстати, эксплуатируют Дальний Восток, Восточную Сибирь, Забайкалье, используют ресурсы их и так далее. Конечно, Китай не будет делать просто так. Но мы же говорим о складывании определенной ситуации. Да, складывание определенной ситуации, если Москва окончательно порывает с Западом, она уже давно порвала на самом деле, сейчас уже экономический обрыв происходит. Да, конечно, Китай будет иметь важнейшее, почти решающее влияние. А как он имеет в Северной Корее влияние, в других местах? Просто масштаб другой, да. И всегда замылен глаз, кажется, что нет, ну что, ну Россия такая громадная, что вот как это Китай будет ей управлять? Ну это при Путине вот еще как-то. А если нет Путина? Вот нет его Путина. Ну через 10 лет, там, через... и что? А сам он, как вы видите, от власти не уйдет. Я вот, кстати, у нас с Белковским был об этом разговор. А вы заметили, куда исчезли все разговоры о преемниках?
Ну, они исчезли довольно давно, мне кажется, еще до войны, нет?
Ну, пусть до войны, но они полностью исчезли. Так нет, война усугубила даже эту ситуацию.
Конечно.
Что, Путин вечен. Россия нигде не кончается. Путин вечно молодой. Путин, есть Россия, есть Путин.
Да, нет, он никуда не собирается, это очевидно.
Так это ж для системы это самое губительное, что может быть, персонализация. То есть концентрация на фигуре одного сюзерена, всей полноты власти и всех смыслов с ней связанных, понимаете? А если нету Путина, то и смысла-то воевать нет. Зачем она Украине-то нужна-то, по большому счету? Ну, она кому? Она больно нужна-то, Украине. Вот русскому, среднему человеку. Она куда за... Он на эту Украину не ездит. Ничего ему там делать. Да, конечно, этнически связано. Много славян, выходцев из Украины. В России живет все такое. Ну, но по большому счету, ну, и есть эта территория. И что? Ну, Украина. А остальная Россия что? Ну, то есть, смысл всему, что делается, придает сам Путин как узурпатор, как главное лицо. Понимаете, фигура, концентрирующая на себе всю полноту власти, ее абсолютную власть и смыслы, самое главное. Он говорит, это нам надо. Вот он выступает на пресс-конференции, говорит, нет, говорит, это не ошибка была, затеянная в феврале 22 года полномасштабная война. Раньше надо было. Мы у края пропасти стояли. Хочется задать вопрос, ну какой край пропасти? В чем это конкретно выражалось? Вот как край пропасти выражает себя конкретно? Пусть объяснят. Это экономический вопрос, это военный вопрос. Какой? Они наверняка скажут, вот, приближалась НАТО к нашим границам. Да как приближалась? Она уже около ваших границ. Давным-давно. И Турция, и страны Балтии, и Польша отчасти там и так далее. А теперь вы только увеличили эту опасность тем, что Финляндия и Швеция присоединились к этому самому НАТО. То есть они даже сформулировать это не могут, что такое край пропасти и какие такие риски были. То есть когда ты противостоишь этой западной цивилизации, западному ареалу, то да, любой его успех, попытка народа ворваться туда, интегрироваться в это пространство, ты воспринимаешь как угрозу тебе. Но ты же сам построил конструкцию, в которой ты враждебный, чужеродный в ней элемент во взаимоотношениях с Западом. Ты же был членом восьмерки. Тебя же везде принимали. Ты же как бы был частью и строил Европу от Атлантики до Владивостока. Ты же строил, ты же хотел. И ты теперь это трактуешь как край пропасти, ну нифига себе край пропасти. То есть получается, значит, что все эти смыслы он сам создает. А мог бы совершенно наоборот говорить, что а мы вообще в НАТО хотели, как он в 2000 году говорил. Вот, то есть получается, что он на себе это все концентрирует. А кто будет их еще концентрировать, эти смыслы? Кто их будет порождать? Вот кто? Вот просто интересно. Как, кто? Это надо 25 лет отсидеть у власти. Нет там такой фигуры, чтобы начать порождать эти смыслы и иметь на это в праве своем быть. Понимаете? Нет такой фигуры. Он ей не дал появиться этой фигуре. Поэтому я глубоко убежден, что система держится, пока Путин есть. Они правы, когда говорят о том, что Россия существует, пока есть Путин. Но он конечен. Мы в мире конечных явлений живем, и ровно поэтому надежд практически у них нет.
Есть еще одна история, которую я вот хотел в завершение обсудить. Это, смотрите, как мне кажется, Трамп, у него есть шансы, но не с той стороны, может быть, о которой он думает. Путин говорит, что он готов разговаривать с Соединенными Штатами. Понятно, что Украина ему не в уровень, так сказать.
Да-да-да.
Вот. То есть ему хочется поделить с Соединенными Штатами мир на зоны влияния, как это было при Советском Союзе. И, так сказать, он удовлетворится. И мне кажется, что если Трамп ему, по меньшей мере, даст понять, что это возможно, то у него есть шансы, так сказать, договориться с Путиным, нет?
Ну, они же этого не скрывают, они прямо говорят, что они хотят как равноапостольные сверхдержавы договориться, новые Ялта, весь вот этот набор, олдскульные такие подходы, все это. Ну, это же даже не скрывается, Москва Нет. хочет и желает, чтобы с ней на равных отрешали, чтобы мир американоцентричный стал биполярным, ну или там, как они говорят, многополярным, они за многополярность скрывают всю ту же биполярность. Что вот. А мы вот можем и должны быть вот лидерами в этой части Евразии и так далее. Но они этого не скрывают, да, они хотят этого. Вопрос в следующем. Готовы ли Соединенные Штаты договариваться? Когда мы об этом говорим, то есть Штаты могут обмануть Путина, тем самым пойдя на признание его какой-то значимой величиной на пространстве Евразии, ну, бывшего СССР, давайте хотя бы так, хотя он претендует на Восточный блок. Об этом тоже можно специально сказать. Потому что его меморандум декабря 2021 года – это явная претензия на всю Восточную Европу, там до границ мая 1997 года, как это обозначено в предложении драфты, вот эти проекты договоров с ЕС и с Вашингтоном. Это, извиняюсь, договор с Вашингтоном, соглашение с НАТО, статья 5. Он же предлагал отведите, демилитаризуйте эту зону, то есть стран, которые вступили в НАТО до мая 1997 года, а это страны Восточного блока, бывшего подконтрольного Москве. Он хочет, конечно же, к себе равного отношения, но его не обмануть. Почему? Потому что он говорит, а мы урок вынесли. Не верить словам. Он хочет конкретики. А какую конкретику он предложит Трампу? Я вам скажу. Он скажет, давайте так. Украина должна быть полностью сдана мне. Я ее должен забрать. Ну, с Белоруссией, Арменией, частью Грузии. Ну, Грузии фактически. Молдову я сам разберусь. Украину отдайте мне. Я должен получить ее всю. Вот уровень предложений. Далее, Восточный блок. Ну, как бы по границам России не должно быть стран НАТО. Вы должны это понять, скажет Путин. Ну, вот не должны быть Финляндия, страны Балтии, Польша, там, условно, да? Они не должны быть странами НАТО. Не должны. Они должны выйти из НАТО. Ну, просто потому, что это наши границы. Я думаю, такой ультиматум будет поставлен. Мы не можем себе позволить, чтобы на наших границах, ну как, если вы боролись за то, чтобы Украина не оказалась в НАТО, а эти страны все равно с вами граничат, так что ты выиграл с точки зрения военной защиты? Хотя мы понимаем, что это обманная риторика, его интересовала конкретно Украина, а не просто страны НАТО. Но в любом случае он может такой ультиматум поставить. Далее он скажет, ну а действительно, если мы хотим глобальной договоренности, давайте вернемся к нашему предложению, меморандума, при котором мы заключим договор и демилитаризуем определенную зону. Тогда и РСМД нормально договоримся, и Орешник засунем обратно в склады и ракеты средней дальности. И по стратегическим начнем снова договориться. Возобновим весь корпус соглашений, там, Рейкьявик и Женева и так далее, как это было при Горбачеве с Рейганом и так далее, и тому подобное. А вот его путь. Но главным условием, первым шагом для него, и он, его не обмануть в этом, будет Украина. Сдайте Украину, а как это, все увязка готов, все птички пропасть. На что Трамп не может согласиться, он не продаст это собственному политической элите, не продаст это собственному обществу, он не сможет сказать, я вам принес мир, война закончится путем поражения одной из сторон, то есть Украины. Но это не мир тот, который он в период предвыборной кампании продавал как альтернативу тому, что делает демократическая администрация Байдена. Это невозможно продать. Там начнется свои проблемы в Соединенных Штатах и претензии к Трампу как к человеку, который погубил целое направление стратегическое, восточноевропейское направление американской политики. Это же как карточный домик приведет и к падению Молдовы там, через Приднестровье, Грузии. Процессы эти уже вовсю идут и так далее. Так что я думаю, что Путин-то на это претендует. Другое дело, что Трамп ограничен много чем в смысле уступок Москве. Очень много, сильно ограничен. Ну, а потом это всего 4 года. Многие забывают. Снова всего 4 года.
Спасибо большое, дорогой Марк. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и уж по возможности на Patreon или Boosty, ссылки на которые вы найдете в описании этого ролика.